Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день. В студии Арслан Саидов. И начнем с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале об основных событиях к этому часу. В Москве при обвале крыши рынка погиб 21 человек. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арабур, возможно, встретится с президентом России Владимиром Путиным. В Тегеран прибывает глава Росатома Сергей Кириенко, чтобы продолжить консультации по ядерной программе Ирана. В Москве при обвале крыши здания басманного рынка, по последним данным, погиб 21 человек, 24 пострадали. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, под завалами остаются около 10 человек. К ним пытаются пробиться спасатели, говорит представитель МЧС России Виктор Климкин.
Железобетонное покрытие практически рухнуло вниз, плоское, то есть не рассыпалось. Легла на внутренние капитальные стены. Пространство между вот этим покрытием и стенами, там находятся люди.
По словам спасателя, площадь обрушения около 2000 квадратных метров. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело. Создана специальная комиссия для расследования причин случившегося, заявил прокурор Москвы Анатолий Зуев.
Нарушение правил эксплуатации рынка. Во-вторых, ненадлежащее исполнение должностных лиц обязанностей по контролю за техническим состоянием сооружения. И третья версия – это неверное конструктивное решение при проектировании. Прокурором 22 декабря директору басманного рынка было внесено предостережение. Там были установлены прокуратурой нарушения правил пожарной безопасности.
Отметил столичный прокурор. Басманный рынок был построен в 70-х годах прошлого века. Автор проекта Надар Кончели, который также проектировал здание Трансвааль парка, крыша которого обрушилась в феврале 2004 года. Тогда погибли 28 человек. Подробности сегодняшнего происшествия в программе «Свобода в полдень» сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арабур проводит сегодня в Москве переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Они обсудят, в частности, итоги поездки Арабур на Северный Кавказ. Накануне, завершая поездку, Арабур заявила, что наибольшую тревогу вызывает ситуация с беженцами. Она выразила обеспокоенность и деятельностью силовых структур в Чечне, создающих, по ее мнению, атмосферу страха. В Москве запланирована также встреча Арабур с президентом России Владимиром Путиным. Власти Чечни сообщили о предотвращении крупного теракта. Как заявил министр внутренних дел России Руслан Алханов, в Грозном накануне был обнаружен склад с большим количеством взрывчатых устройств и оружия. По мнению властей, боевики планировали совершить теракты сегодня, 23 февраля. В Чечне сегодня, помимо Дня защитника Отечества, отмечается 62-я годовщина депортации чеченцев. Также сегодня стало известно, что в Чечне ненадолго был задержан сотрудник местного отделения Международного Красного Креста Адам Ибрагимов. Об этом сообщили российские правозащитники из центра «Мемориал». Прокурор Чечни Валерий Кузнецов подтвердил эту информацию, сообщив, что спустя час после задержания сотрудник Красного Креста был отпущен.
Радио «Свобода». Новости.
В Тегеран сегодня прибывает глава Российского агентства по атомной энергии Сергей Кириенко, чтобы продолжить консультации по ядерной программе Ирана. Прошедший в Москве несколько дней назад первый раунд консультаций завершился безрезультатно. Россия предлагает создать на своей территории совместное предприятие для производства обогащенного урана для иранской ядерной программы. Десятки тысяч иракских шиитов участвовали в протестах после того, как в городе Самара с двумя взрывами была разрушена одна из самых почитаемых шиитских святынь – гробница Аскария. Были совершены нападения на десятки суннитских мечетей, при этом было убито 17 мусульман-суннитов. Лидер иракских суннитов, глава исламской партии Ирака Андан Абдулайми, заявил.
Мы призываем всех граждан Ирака продемонстрировать сплоченность перед теми, кто всячески пытается посеять рознь в стране.
В городе Басра на юге Ирака группа вооруженных людей атаковала местную тюрьму и расстреляла 10 заключенных. Согласно агентству Рейтер, убитые были суннитскими повстанцами. Однако телекомпания «Аль-Арабия» заявила, что это были египтяне и житель Саудовской Аравии. В Ираке за последние сутки 47 человек погибли в результате актов насилия, произошедших после вчерашних взрывов в шиитской мечети Аль-Аскария. Три журналиста телеканала Аль-Арабия были убиты во время съемок Аль-Аскария.
Радио «Свобода». Новости.
Центральная избирательная комиссия Беларуси обнародовала информацию о годовых доходах кандидатов в президенты. Согласно документам, у главы государства Александра Лукашенко нет в собственности никакого имущества. С подробностями корреспондент Радио Свободы Игорь Корней.
В соответствии с декларацией Александра Лукашенко, его доходы в 2005 году в виде заработной платы составили около 60 миллионов белорусских рублей, 30 тысяч долларов. Из трех остальных кандидатов больше всех заработал Сергей Гайдукевич. В 2005 году его доход составил в эквиваленте около 70 тысяч долларов. В собственности Гайдукевича два жилых дома, три квартиры в Минске, два земельных участка, легковые автомобили BMW 730, Lexus GS 300, Nissan Maxima, а также четыре акции Белнежэкономбанка. Доход кандидата от демократических сил Александра Миленкевича составил 2000 долларов и 2000 евро. Миленкевич и его родственники владеют тремя домами в Гродно и Гродненской области, в их собственности 5 квартир, 6 автомобилей и акции Кобринского маслодельно-сыродельного завода и акционерного общества «Минотель». Безработный Александр Козулин за прошлый год не заработал ничего. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
8 рабочих американского мясокомбината в штате Небраска стали миллионерами. Не так давно они в складчину купили несколько лотерейных билетов. Каждый внес на это $5. В среду стало известно, что им достался самый большой выигрыш в истории США – $365 миллионов. Среди счастливчиков – трое натурализированных американцев, двое из Вьетнама, один из Конго. И в заключение новости из Турина. Финалистами мужского олимпийского турнира по керлингу стали сборные Финляндии и Канады. В полуфиналах финны выиграли у британцев, а канадцы у американцев. Напомню основные новости к этому часу. В Москве при обвале крыши рынка погиб 21 человек. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур, возможно, встретится с президентом России Владимиром Путиным.
С новостями дня вас познакомила Вероника Кульганик. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Новое ЧП в Москве. Сегодня утром обрушилась крыша басманного рынка. Есть жертвы. Разбор завалов продолжается. Сегодня День защитника Отечества. В Москве массовые акции протеста самых разных политических партий и движений. Политическое правосудие и политические заключенные современной России. Выставка в общественном центре имени Андрея Сахарова. Итак, в Москве сегодня утром обрушилась крыша басманного рынка у метро «Бауманска». Есть погибшие и раненые. На месте события работает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Данила, какими последними данными о количестве жертв трагедии вы располагаете? Что говорят спасатели? Сколько людей может еще находиться под завалами?
Юрий Лужков, который общался с прессой совсем недавно, сказал, что последние данные таковы. Общее число погибших 21, извлеченных из-под завалов 24 человека. Еще под завалами могут находиться 10 или 11 человек во время так называемых сеансов тишины, которые устраиваются спасателями для того, чтобы услышать возможные звуки людей, которые находятся под завалами. Были слышны 10 или 11 точек, где еще могут находиться люди. Через примерно 2-3 часа, по словам мэра Москвы Юрия Лужкова, будет начало разрезания упавшей кровли, разбор ее на сектора и, естественно, более глубокие поиски тех, кто может находиться под завалами. Как сказал Юрий Лужков, более чем на 90% исключается теракт. По его словам, конструкция проверялась. На ней слой лежавшего снега был около 40-45 сантиметров, и это совсем не предельная нагрузка, по словам московского градоначальника. Он сказал, что более того, уже после происшествия в Трансвааль-парке конструкции также изучались на возможности каких-то повреждений, и было решено, что рынок может продолжать работу. Крыша была из преднапряженного железобетона. Это технический термин, но, в общем-то, это такой же железобетон, который употребляется при строительстве обычных домов. Так или иначе, Лужков говорит о том, что произошедшее будет специально изучаться, потому что никаких предпосылок по его данным, по его мнению, для того, чтобы это случилось, не было.
Данила, в каком контексте упоминается имя архитектора Надара Кончели?
Говорится о том, что он был автором конструкции, говорится о том, что Конечно же, конструкция эта достаточно давно эксплуатируется. Рынок был построен в 1974 году. Пока нет прямых связей, то есть никто не говорит из людей, с которыми мы пообщались, что это то же самое, что было в Трансвааль-парке. Но так или иначе, то, что одно и то же имя фигурирует в обеих трагедиях, конечно же, скорее всего, вызовет серьезные вопросы к этому человеку.
Данила, в эти минуты с утра должны были прийти на басманный рынок работники рынка. Что они говорят? Ищут ли они своих знакомых, родственников?
Да, я стою буквально рядом с ними, и некоторые из них уже знают, что их родственники погибли. Я говорил с несколькими из тех, кто пытается узнать хоть какие-то данные. Они разговаривают с милицией, милиция говорит, что понимает их горе, но не может их пропустить к месту происшествия. Уже объявлены различные телефоны горячих линий, и здесь уже работают представители, в том числе азербайджанской общины, чтобы помогать тем, кто пострадал, либо потерял здесь своих близких.
Спасибо, Данила. С места событий передавал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. На этот момент известно более чем о 20 раненых. Их доставляют в близлежащие больницы, наиболее тяжелые в институт имени Склифосовского. Сейчас там находится корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Мумин, вы на линии прямого эфира. Удалось ли вам поговорить с врачами или с родственниками пострадавших? Что известно на этот момент?
Здравствуйте, Арслан. Да, я минут 15-20 говорил с Владимиром Шевчуком, это заместитель главного врача по медицинской части. Он мне сообщил, что шестеро потерпевших привезли их в больницу, а одного они отпустили, а вот пятеро находятся в тяжелом состоянии, это переломы костей, повреждение мягких тканей, и, конечно, сейчас срочная операция. Кому-то уже сделали, и кто-то находится на операционном столе. Я вот подошел к тому месту, где висит телефон, там висит список фамилий, и по фамилиям понятно, что это уроженцы юга, точнее говоря, уроженцы Азербайджана. Ну вот, к примеру, Мамедов Ильхам, вот я встретился с его родственником, который вышел и поговорил со мной и сказал, что у него состояние тяжелое, предстоит ему операция. И что касается вот обстановки, тут врачи говорят, что для них это обычно, здесь никаких кардинальных изменений в работе врачей нет. Каждые 15 минут подъезжает скорая помощь. Но вот 15-20 минут было шестеро потерпевших. Возможно, сейчас уже их больше, но вот мы будем ждать, когда выйдет снова главврач или представитель главного врача, и нам еще что-то сообщит, Арслан.
Мумин, известно, что люди, которые работали на рынке, возможно, у них нет московской прописки, у них могут возникнуть проблемы с медицинской страховкой. Возникают ли какие-то проблемы с лечением у такой категории граждан?
Нет, вы знаете, здесь об этом речь не идет. Понятно, что людей приводят, им оказывают экстренную помощь. Я вот тут вижу плачущих женщин, которые приезжают сюда. Это вот действительно уроженцы Бианжи, вот с ними я говорил. Они как бы не сомневаются, что их родным и близким окажут помощь, но некоторые не могут в списках фамилий найти своих родных и близких. Люди в тяжелом, конечно, состоянии моральном. И они... речи о том, что кому-то откажут медицинской помощи, не идет. Арслан.
Спасибо, Мумин, из института имени Склифосовского, куда доставляют наиболее тяжело раненых, пострадавших на басманном рынке, передавал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Эксперт в области строительства, архитектор Андрей Гозак, склонен считать причиной трагедии нарушение правил эксплуатации. Андрей Гозак в интервью «Радио Свобода» отметил также, что подобные сооружения в Москве находятся, как правило, в плохом состоянии.
Я думаю, что вина архитектора и конструкции можно свести почти что к нулю, потому что любая конструкция утверждается, во-первых, с огромным запасом, так сказать, прочности и учета тех необходимых условий, в данном случае снега, ветра и других. Думаю, что в 99 случаях это эксплуатация, а снег это тоже эксплуатация, потому что нагрузки снеговые могут даже превышать какие-то критические ситуации, и просто от этого надо избавляться или использовать там какой-то искусственный таяние снега, как это делается во многих странах и так далее. Поэтому я до сих пор, независимо от конкретного случая, так сказать, где расследование может усмотреть и какие-то частные причины, склоняюсь все-таки к тому, что эксплуатация является виной.
После трагедии в Трансвааль-парке много говорилось о том, что нужно усилить контроль за эксплуатацией подобных зданий. Но трагедия повторилась. На ваш взгляд, как эта система построена в Москве? Достаточно ли внимания уделяют власти контролю за эксплуатацией подобных сооружений?
Думаю, что в целом состояние эксплуатации у нас очень низкое. Всех сооружений, независимо от типа, ну, в данном случае, большепролетных и вот таких крупных, которые, конечно, быстрее всего реагируют на вот эти системы, так сказать, ненормативные. Да и в жилье, и в других типах сооружений, по-моему, контроль за состоянием конструкции и состоянием вообще всех инженерных, так сказать, сооружений у нас, думаю, что очень низкий. В Москве состояние этих сооружений очень и очень, мне кажется, тяжелое.
Такого мнения придерживается эксперт в области строительства, московский архитектор Андрей Гозак. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве при обвале крыши здания Басманного рынка, по последним данным, погиб 21 человек. 24 получили ранения. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, под завалами остаются около 10 человек. К ним пытаются пробиться спасатели. Власти Чечни сообщили о предотвращении крупного теракта. Как заявил министр внутренних дел республики Руслан Алханов, в Грозном накануне был обнаружен склад с большим количеством взрывных устройств и оружия. В Тегеран сегодня прибывает глава Российского агентства по атомной энергии Сергей Кириенко, чтобы продолжить консультации по ядерной программе Ирана. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Прежде чем мы продолжим нашу программу, напоминаю, что сегодня в 2 часа дня в эфир выйдет программа «Поверх барьеров. Европейский час». Сегодня программу ведет Иван Толстой. Вот главная тема этого выпуска. Все об императоре Карле IV, выставка в Праге. И венецианский карнавал, традиции и современность. Об этом и многом другом в европейском часе «Поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». День защитника Отечества. Представители самых разных политических партий и движений отмечают сегодня массовыми акциями протеста в Москве. Своих сторонников на шествия и митинги собирают коммунисты, ЛДПР, Союз правых сил, национал-большевики и множество других менее известных политических организаций. Самая массовая акция левопатриотических сил. На линии прямого эфира корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков. Михаил, добрый день. Сколько человек принимает участие в шествии и под какими лозунгами движется колонна?
Добрый день, Оксан. Ну, шествие фактически завершено уже. Люди собираются на площади Революции у памятника Марксу. Здесь вот с минуты на минуту должен начаться митинг. А до этого его участники, как заявляли организаторы, до 5000 человек прошли маршем по Тверской улице от Триумфальной площади. И в этой акции, в этом шествии участвовали сразу представители сразу нескольких левых партий. Тональность, скажем так, этого митинга задает растянутый на грузовичке, с которого будут выступать ораторы, транспарант. Надпись на нем гласит «Нет антинародному режиму». Среди других лозунгов, которые держат участники митинга, есть такие: «Путин, верни старикам наши гробовые, советские сбережения восстановить немедленно». Ну и некоторые другие. О численности я уже сказал. Соответственно, на таких массовых мероприятиях приняты усиленные меры безопасности, то есть служащие внутренних войск и дополнительные наряды милиции. Еще одна такая деталь, довольно актуальная в последнее время здесь, впрочем, как и на предыдущих мероприятиях коммунистов, можно увидеть людей, которые продают книги с подобными, с такими названиями, как «Списки замаскированных евреев», «Фактор сионизма» и другие. А в целом настроение здесь у людей праздничное. Мужчин поздравляют с Днем защитника Отечества. На площади реют красные флаги и играют советские песни.
Спасибо, Михаил. Из центра Москвы, где, как вы слышите, звучат патриотические песни, передавал корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков. И еще об одной сегодняшней акции – движение «Автономное действие», которое выступает против военной службы в любом ее проявлении. У пацифистов сегодня свой праздник – День дезертира. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Движение «Автономное действие» называет себя организацией принципиальных и неисправимых дезертиров. Пока оно не слишком многочисленное и объединяет 150 человек. Возглавляет движение дезертиров женщина Ольга Мирясова, убежденная в том, что армия государству не нужна вообще.
Мы не считаем, что замена призыва контрактной армии является выходом из сложившейся ситуации. Контрактная армия тоже является рабской службой, но отличается она еще и тем, что человек служит в ней обычно долго, обучается более тщательно и в конце концов становится профессиональным убийцей. Конечно, не всем приходится убивать, но каждый человек, служащий в армии, по контракту может быть отправлен в горячую точку. И прежде всего эти армии служат в горячих точках и в конце концов сталкиваются, с насилием и вынуждены его применять. Контрактная армия, которая призывает часть сторонников реформы армейской, только может усугубить ситуацию в этом смысле.
20-летний Дмитрий Городов, студент одного из московских вузов, потенциальный дезертир. Вскоре он заканчивает учебу, и по закону его должны призвать в армию. Дмитрий туда идти не собирается и объясняет, почему.
Все войны, они поддерживали интересы только правящей какой-то верхушки, какой-то элиты, и кто-то в ней был всегда заинтересован, кроме тех, кто воевал. Я не хочу быть пушечным мясом. Если Путин хочет оставить себе Чечню и их нефтепроводы, почему я должен умирать за его нефтепроводы? Почему я должен идти убивать людей, которые мне лично ничего плохого не сделали, 2 года терять от жизни? Кто-то говорит, долг родине, долг родине. Я столько у родины не занимал, чтобы ей 2 года жизни отдать. Я приду и сознательно скажу, я кашу от армии в прокуратуру. Соответственно, это явка с повинной. То есть мне смогут дать не больше 3/4 наказания. А по законодательству, если я нахожусь под следствием, в судебном разбирательстве, мне не имеют права призывать в армию. Потом мне дадут 6 месяцев условно. 6 месяцев условно я выдержу, я и год условно выдержу, ничего. Потом, когда он закончится, меня опять могут призвать в армию. Я опять приду и скажу, я сознательно откосчик от армии. И я так буду тянуть до тех пор, пока мне не стукнет 27.
Таких, как Дмитрий, в России, по данным Главной военной прокуратуры, по меньшей мере 40 тысяч. Но на самом деле людей, не желающих идти в армию, гораздо больше. По данным социологов Левада-центра, 53% россиян постарались бы любыми способами уклониться от военной службы, если бы они сейчас подлежали призыву. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Союз правых сил, выступающий за переход армии на контрактную основу, сегодня провел акцию протеста у здания городского военкомата. Главный лозунг – «Позор дедовщине». На линии прямого эфира корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский. Максим, расскажите, как прошла акция и как на нее реагировали работники военкомата?
Добрый день. У главного военного комиссариата на проспекте Мира собралось около 30 человек, представителей московского отделения партии «Союз правых сил». И практически у всех в руках были флаги с символикой СПС и плакаты. Не дедовщине и призыву, не 2 года в сапогах, а 6 месяцев в строю, профессиональная армия, сильная Россия и такой достаточно оригинальный плакат и от тайги до британских морей, российская армия всех страшней. Хоть и было от префектуры разрешение на пикет, участники акции все же скандировали «Нет призыву, Иванов, не ломайся, иди в военкомат и сдайся». Через 10 минут пикет закончился, более возрастная часть активистов СПС осталось у комиссариата просто пообщаться, а молодежь собрала свои плакаты и направилась в центр здания Министерства обороны, где на час дня намечен другой митинг с участием авангарда красной молодежи, «Нацголос» и других молодежных организаций. Надо сказать, что сотрудники комиссариата никак не отреагировали на этот пикет. Ну, просто такое ощущение, что у них здесь сегодня, кроме как людей на проходной, больше никто не работает.
Спасибо, Максим. От здания городского военкомата города Москвы, передавал корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский. Дедовщина или так называемые неуставные отношения в российской армии имеют давние традиции. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть «Поединок Куприна». Так считает доктор исторических наук, профессор кафедры истории Петербургского политехнического университета Сергей Полторак. По его мнению, именно рукоприкладство, издевательство над новобранцами и привычное многовековое хамство высших чинов стали одной из причин поражения Белой армии в Гражданской войне. С другой стороны, отношения между военнослужащими в царской и в советской, и в современной российской армиях строились и строятся на совершенно разных основах. С Сергеем Полтораком о неуставных армейских традициях российской армии беседует корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Неуставные отношения – это беда исключительно сегодняшней армии. Сам по себе термин «неуставные взаимоотношения» очень неудачный. Строго говоря, неуставные взаимоотношения – это все, что противоречит уставу. Ну, предположим, в уставе уже много лет записана фраза о том, что военнослужащие друг с другом должны разговаривать на «вы». То есть кто-то кому-то на «ты» обратился, уже получается неуставные взаимоотношения. Но чаще всего речь идет, конечно же, о рукоприкладстве. Надо сказать, что любая армия, любого государства, она всегда является отражением всего того, что происходит в самой стране. И Россия, разумеется, не исключение, к сожалению. Рукоприкладство в той или иной мере у нас было всегда. Рукоприкладство было и в царской армии, причем оно представляло собой более жестокое явление, нежели сейчас. Потому что рукоприкладством занимались и офицеры, унтер-офицеры, то бишь нынешний сержант, так скажем, и рядовые. Но наказания всегда были разные. Вот, например, в 1720 году впервые появился устав. Он назывался «Устав морской».
И что грозило драчунам?
Их могли, в соответствии с этим уставом, приговорить к повешению. А если была драка массовая, всех участников этой драки тоже могли приговорить с огромной помпой, скажем так. Прилюдно, на площадях, людей казнили. Планировал, что это все будет оказывать большое воспитательное воздействие. На самом деле, наверное, это все гораздо сложнее. Я думаю, что вряд ли они толком понимали, за что их наказывают, потому что они привыкли к такому образу жизни. Даже офицеры, которые занимались мордобоем, правда, между собой, тоже могли пострадать, их могли лишить жизни. Устав, который был принят во времена Петра I, он действовал примерно 100 лет. Уже во времена Александра I стали меняться какие-то положения устава. Устав стал более мягким на протяжении всего XIX века. Традиционным было и отношение офицера к солдату на «ты», естественно. И многие считали, что к солдату по-другому относиться-то нельзя, кроме как вот воспитывая его кулаком. Ну, разумеется, еще телесные наказания были официально одобрены уставами и процветали долгое время, чуть ли не до конца XIX века.
Из повести Александра Куприна «Поединок».
Ромашов узнал левофлангового солдата своей полуроты, Хлебникова. Он увидел перед собой мертвое, истерзанное лицо с разбитыми, опухшими, окровавленными губами, заплывшим от синяка глазом. «Не могу я, барин, больше! Ох, Господи! Бьют, смеются! Взводный денег просит! Где взять? Живот у меня надорванный, еще мальчонком надорвал! Кила у меня, барин! О, Господи, Господи!»
Скажите, пожалуйста, Сергей Николаевич, сейчас мы говорим о том, что в армию в советское уже время были перенесены многие лагерные порядки. И часто теперь говорят, что дедовщина – это, в общем, единственное средство поддержания и наведения дисциплины. Было ли так в царской армии? Играли ли вот эти неуставные отношения такую же дисциплинарную роль?
Да, рукоприкладство считалось способом наведения порядка, но там ситуация была качественно иной. Дело в том, что унтер-офицеры, то бишь нынешние сержанты, как бы мы сказали, это были люди, которые служили не год, не полтора, не два, а в разное время, это могло быть и 25 лет, и 10 лет. Это были люди, которые по существу являлись, как сказали мы сейчас, сверстрочниками. Имели часто семьи, отдельно жили, или в казарме, у них там был отгорожен уголочек какой-то. То есть это были в значительной мере профессионалы и помощники командиров. В меру своего воспитания и понимания службы, меру образования, они воспитывали подчиненных. Разумеется, они были воспитаны не лучшим образом, поэтому частенько, конечно, пускали ход и кулаки, но чаще всего они стремились к какой-то, знаете, служебной целесообразности, как они ее понимали. Тогда считалось очень часто, что применять кулаки – это нормальное мужское занятие. При этом они не хотели кого-то убить, унизить, они просто хотели, чтобы военная жизнь текла по какому-то установленному ранжиру, и не более того.
Когда читаешь Куприна, как-то целесообразность в голову не приходит. Александр Куприн из повести «Поединок».
Всего гнуснее служебное честолюбие, мелкое, жестокое честолюбие. Это Осадчий и компания, выбивающие зубы и глаза своим солдатам. При мне Арчаковский так бил своего денщика, что я на силу отнял его. Потом кровь оказалась не только на стенах, но и на потолке. А чем это кончилось? Тем, что денщик побежал жаловаться ротному командиру. А ротный командир послал его запиской к фельдфебелю. А фельдфебель еще полчаса бил его по синему, опухшему, кровавому лицу. Этот солдат дважды заявлял жалобу на инспекторском смотрю, но без всякого результата. Даже самые лучшие, самые нежные из них, все они на службе делаются низменными, трусливыми, злыми, глупыми зверюшками. Вы спросите, почему? Да именно потому, что никто из них в службу не верит и разумной цели этой службы не видит. Солдат не идет уже на военную службу, как на веселое и хищное ремесло. Нет, его влекут на аркане за шею, а он упирается, проклинает и плачет».
О том, какая армия нужна России, разговор пойдет и сегодня в 19 часов вечера в программе «Время гостей». В ней принимают участие генерал-полковник запаса, член Политсовета Союза правых сил Эдуард Воробьев, заведующий лабораторией военной экономики Института экономики переходного периода Виталий Цымбал и военный обозреватель Александр Гольц. Ведет программу Михаил Соколов сегодня в 19 часов по московскому времени. В Москве 12 часов 30 минут на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве при обвале крыши здания Басманного рынка, по последним данным, погиб 21 человек, 24 пострадали. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, под завалами остаются около 10 человек. К ним пытаются пробиться спасатели. В России отмечается День защитника Отечества. В Москве и центре города ряд политических и общественных организаций проводят шествия и митинги, в которых участвуют тысячи человек. В Чечне, где сегодня же отмечают 62-ю годовщину депортации чеченцев, усилены меры безопасности. Власти сообщили о предотвращении крупного теракта. Как заявил министр внутренних дел республики, в Грозном накануне был обнаружен склад с большим количеством взрывных устройств и оружия. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур проводит сегодня в Москве переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Они обсудят, в частности, итоги поездки Арбур на Северный Кавказ. В Тегеран сегодня прибывает глава российского агентства по атомной энергии Сергей Кириенко, чтобы продолжить консультации по ядерной программе Ирана. В Ираке за последние сутки 47 человек погибли в результате актов насилия, произошедших после вчерашних взрывов в шиитской мечети Аль-Аскари в городе Самара. Власти Саудовской Аравии отвергли призыв госсекретаря США Кондолизы Райс не оказывать помощи новому палестинскому правительству, которое сформирует экстремистская группа «Хамас». В Германии против президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада подан иск с обвинением в отрицании Холокоста. ФРГ – это уголовное преступление. Финалистами мужского олимпийского турнира по керлингу стали сборные Финляндии и Канады. В полуфиналах финны выиграли у британцев 4-3, а канадцы у американцев 11-5.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве в Государственном историческом музее прошла презентация двух уникальных экипажей XVIII века. Постоянную экспозицию пополнили старинная коляска и карета. Их реставрация продолжалась в течение 3 лет. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Коляска принадлежала императору Павлу I, использовалась им для частных выездов вместе с императрицей Марией Федоровной. Владельцами кареты были сначала графы Матюшкины, затем князья Гагарины и, наконец, дворяне Глебовы-Стрешневы. Упоминаем всех, потому что на позолоченных дверцах красуются их фамильные гербы. Экипажи расположили по двум сторонам парадного входа, и это очень удобно для посетителей. Поднимаясь по лестнице, можно во всех деталях разглядеть и гербы, и серебряные накладки, и богатую резьбу. А еще заглянуть вовнутрь экипажей, чтобы полюбоваться изысканной обивкой, говорит руководитель реставрационных работ Александр Казьмин.
Эти памятники состоят из различных материалов. Здесь мы можем найти и живопись, и золочение, и тонкую работу по металлу, чеканку, гравировку, вышивка по ткани, выделка различных кож, резьба по дереву. Поэтому и реставрировать очень интересно эти памятники, потому что открываешь для себя всякий раз что-то новое, то, что на первый взгляд трудно определить.
Так рытый, то есть рельефный бархат кареты сохранился только в небольших фрагментах. Исследование под микроскопом невзрачных коричневых ниток и ворсинок показало, когда-то они были пастельно-голубыми. Это открытие помогло подобрать обивку нужного тона. Вот такой подход и свидетельствует. Проведена подлинно научная реставрация, утверждает Александр Казьмин.
По коляске Павла I большая работа была проведена по реставрации кожи и металла. Там вы увидите филенки кузова, они сделаны из листового серебра. На этом листовом серебре накладки бронзовое литье золочения, такие вензели владельцев. Они были варварски повреждены, вырваны с мясом. И, в общем, теперь удалось нам сделать так, что это выглядит красиво и прилично. И на коляске же совершенно неожиданно в процессе работы мы выявили, что, оказывается, многие детали резьбы были покрыты сусальным серебром. А вот это серебро при предварительном осмотре из-за загрязнения потемневшего лака совершенно не просматривалось.
Сейчас восстановлен не только внешний вид экипажей, но и их механизмы. Во время презентации кто-то из реставраторов приоткрыл дверцу кареты. Несмотря на внушительные размеры, ее кузов плавно покачнулся на своих рессорах. Кожаные ремни подвески даже не скрипнули. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
И далее в программе «Свобода в полдень. Новости науки». У микрофона Александр Сергеев.
Японское космическое агентство успешно вывело на орбиту новый инфракрасный телескоп «Астра-Ф». Диаметр главного зеркала телескопа составляет 68,5 сантиметров. Аппарат охлаждается жидким гелием до температуры всего на 6 градусов выше абсолютного нуля. Это необходимо, чтобы собственное тепловое излучение аппарата не мешало регистрировать слабые сигналы космических источников. Спутник выведен на полярную орбиту высотой 745 километров. Это позволит охватить наблюдениями всю небесную сферу. Запасов жидкого гелия на борту аппарата должно хватить на 550 суток работы. За это время планируется сделать полный обзор неба в широком диапазоне длин волн от 2 до 180 микрон. Проект осуществляется совместно с Европейским космическим агентством, которое относит новый телескоп к числу важнейших космических проектов десятилетия. Компания IBM разработала технологический процесс оптической фотолитографии с рекордными характеристиками. До сих пор считалось, что размер элементов 32 нанометра является предельным, и формировать на кремнии элементы меньшего размера обычными оптическими методами невозможно. Однако инженерам удалось преодолеть этот барьер и получить образец с размерами элементов 29,9 нанометра, на 7% меньше прежнего предела. Это значит, что на единице площади кристалла можно будет размещать на 15% больше элементов. По словам специалистов IBM, этот результат дает полупроводниковой индустрии передышку, необходимую для разработки принципиально новых технологий. Автоматический глубоководный аппарат обнаружил на дне Японского моря залежи метангидратов. Это смесь метана с водой, которая при высоком давлении находится в твердом состоянии. Согласно предварительным оценкам, запасов метана на дне хватило бы, чтобы в течение 100 лет обеспечивать потребности Японии в природном газе. Проблема, однако, состоит в том, что пока не существует технологий добычи твердых метангидратов с глубины около 900 метров. Конец этой недели будет лучшим за долгое время периодом для того, чтобы попробовать увидеть Меркурий, самую внутреннюю планету Солнечной системы. Наблюдать Меркурий мешает Солнце, от которого планета никогда не отходит далеко. 24 февраля наступит момент максимальной восточной элонгации Меркурия, то есть планета будет находиться на максимальном удалении от Солнца. Увидеть ее можно вскоре после заката низко над западным горизонтом. Меркурий виден невооруженным глазом, но гораздо легче заметить его в небольшой бинокль.
С новостями науки вас познакомил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В программе «Свобода в полдень» обзор региональной печати. Сегодня это Петрозаводск, рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» Сергей Коробов.
Предмет пристального интереса карельской прессы последних дней – предстоящее назначение на пост губернатора республики. Имена кандидатов были представлены полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе Ильей Клебановым в ходе его недавнего визита в Петрозаводск. Наряду с нынешним главой Карелии Сергеем Катанандовым были названы премьер-министр Павел Чернов и председатель парламента Николай Левин. Интернет-журнал «Столица на Онега», комментируя события, пишет: «Понятно, что процедура назначения губернаторов не имеет ничего общего с демократическими выборами. Фамилия будущего губернатора известна заранее, и альтернативные кандидаты существуют только для декорации. И все же, предложить президенту в противовес Сергею Катанандову его фактических подчиненных, неужели для исполнения роли статистов в Карелии не нашлось более самостоятельных фигур? Неужели хотя бы для приличия нельзя было включить в число кандидатов не стопроцентных людей Катанандова?» Примечательно, что и сам Клебанов не очень-то скрывал, что реальный кандидат один. И хотя было сказано, что список претендентов не окончателен, и президент, возможно, сам внесет в него коррективы, такие случаи в России уже бывали, абсолютно ясно, что в Карелии этот вариант практически исключается, подводит итог интернет-журнал «Столица на Онега». Обращаясь к этой же теме, независимый интернет-сайт «Политика Карелия.ру» отмечает, что на встречу с Клебановым выразить свое мнение по поводу кандидатур на пост руководителя республики допустили далеко не всех. Этого разговора желали, например, экологи. Остались за бортом и местные коммунисты, которые хоть и не имеют фракции в парламенте, но как одна из самых больших по численности политических организаций, все-таки надеялись на приглашение. Но их игнорирование вполне понятно. Коммунисты однозначно выступают против продления полномочий Сергея Катанандова, заявляя, что он проводит политику исключительно в интересах олигархии и чиновничества. Еженедельник «Губерния» обращает внимание на другой факт, незамеченный федеральным центром при выдвижении кандидатов на пост главы республики. «Карелия – это прежде всего лесная промышленность», – пишет автор. А ведь 79% лесозаготовительных предприятий края убыточны. Из 100% спиленного леса 64% в необработанном виде вывозятся за границу, где из сырого продукта разумные финны и шведы производят товарную продукцию, получая большую добавочную стоимость. Мы этого как не умели, так и не научились делать. Сейчас об этом как-то и вспоминать неловко, но нынешний губернатор Катанандов, домогаясь власти, в свое время твердо обещал избирателям, что кардинально изменит ситуацию в лесном комплексе. Времени с тех пор прошло много, а проблема ничуть не разрешилась.
Петрозаводск подготовил корреспондент «Радио Свобода» Сергей.
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время
ищет пропавших без вести в первую чеченскую компанию.
Многие из них задерживали при свидетелях, при родных, забирали из дома. Известно фамилии, известно номера машин, БТРов. У нас есть еще документы, доказывающие, что действительно этих людей осудили как изменников Родины. Это статья 77, участие в незаконных вооруженных формированиях, и статья 64, измена Родины. И я считаю, что эти люди тоже политически осужденные, хотя мы не можем это доказать. В том числе и мой родной брат, которого задержали 9 января 1995 года в центре Грозного, старшего брата расстреляли, младшего увезли, которого я тоже до сегодняшнего дня не нашла.
Политических заключенных в современной России намного больше, нежели представлено на выставке, соглашаются между собой члены оргкомитета. Сергей Ковалев, Юрий Самодуров, Лев Пономарев, Эрнст Черный, Олег Орлов и другие правозащитники. Критерии отбора персон пояснил директор музея и общественного центра имени Андрея Сахарова Юрий Самодуров.
Вначале, вот, чтобы к нам никто не мог подкопаться, я предложил, что на выставке только люди, те, чьи дела достаточно хорошо известны. Для данной выставки мы, оргкомитет гарантирует, что ни один из персонажей никаким образом не замешан ни в каких-то рамках. фактах не выдали с оружием. Ну, была, допустим, довольно большая группа людей, их исключили всех с опом. Суд в отношении них не был объективным. Это понятно. В свое время мы выступали в их защиту. Но об этих людях известно, что они действительно вот отсидели за это. За игры в революцию.
Политическое правосудие в России никогда не прекращало существовать, считает Юрий Самодуров. Вспомнить хотя бы поток сфабрикованных уголовных дел в отношении диссидентов в советское время. До сих пор это явление не получило этической и правовой оценки, а некоторые из участвовавших в борьбе с советскими диссидентами сотрудники КГБ продолжили карьеру при Борисе Ельцине, а затем заняли еще более видные должности при Владимире Путине. Может быть, цель этой выставки – напомнить гражданам о том, что сегодня нет никакой гарантии, что на месте таких разных людей с почтовых марок не окажется в следующий раз кто-нибудь из сегодняшних зрителей выставки. Кристина Горелик, Радио «Свобода, Москва».
Говорит Радио «Свобода». В Москве без 15 час. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве при обвале крыши здания Басманного рынка, по последним данным, погибли 23 человека, 25 получили ранения. Как сообщает корреспондент Радио «Свобода», под завалами могут находиться около 10 человек. К ним пытаются пробиться спасатели. В России отмечается День защитника Отечества. Во многих городах сегодня проходят праздничные мероприятия, а также шествия и митинги. В Чечне, где сегодня же отмечают 62-ю годовщину депортации чеченцев, усилены меры безопасности. В Тегеран сегодня прибывает глава российского агентства по атомной энергии Сергей Кириенко, чтобы продолжить консультации по ядерной программе Ирана. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и далее в нашей программе «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
Объем иностранных инвестиций, поступивших в российскую экономику в 2005 году, составил 53 миллиарда долларов, сообщила Федеральная служба статистики. Это примерно на 32,5% больше, чем годом ранее. В том числе прямые иностранные инвестиции выросли почти на 40% по сравнению с 2004 годом до 13 миллиардов долларов. Россия по итогам 2006 года может войти в первую тройку развивающихся рынков мира, считает представитель инвестиционной группы «Ренессанс Капитал» Рональд Нэш. В том числе, по его словам, это станет возможным в результате первичного размещения акций, которые проведут российские компании на мировых рынках. Эксперт прогнозирует, что до конца года компании из России осуществят 28 первичных размещений своих ценных бумаг, что сделает страну четвертой в мире по общему объему таких сделок в нынешнем году. Объем розничной торговли в России в январе, согласно данным официальной статистики, увеличился на 11,7% по сравнению с таким же месяцем 2005 года, составив примерно 586 миллиардов рублей. По текущему курсу это более 20 миллиардов долларов. При этом 80% всех продаж пришлось на торговые сети и индивидуальных предпринимателей. Доля продовольственных и непродовольственных товаров в общей выручке предприятий торговли составила 46,5% и 53,5% соответственно. Россия и Республика Корея намерены создать совместное предприятие по выпуску полупроводниковых компонентов для искусственных спутников Земли. Решение об этом, как сообщили представители южнокорейской стороны, будет принято до конца марта. По планам, продукция совместного предприятия может быть использована для реализации как российских, так и южнокорейских космических проектов. Также объявлено, что интерес к участию в проекте уже проявили две компании из Республики Корея, название которых не разглашается. Китайская автомобильная компания Nankin подписала контракт на аренду в течение 33 лет двух сборочных заводов британской автомобильной компании MG Rover в Центральной Англии. В апреле прошлого года она обанкротилась, а спустя 3 месяца была куплена китайской компанией за 87 миллионов долларов. Заключив теперь контракт об аренде сборочных заводов MG Rover, китайская компания намерена восстановить здесь полномасштабное производство автомобилей. Курс доллара на праздники выходные 28 рублей 18 копеек, на копейку ниже по сравнению со средой. Европейская валюта стоит 33 рубля 57 копеек, также на копейку дешевле, чем в последний рабочий день недели. На международных торгах за евро дают доллар 19 центов.
Выпуск новостей экономики подготовил Иван Трефилов. И в завершении часа олимпийская панорама. В студии рядом со мной спортивный обозреватель радио «Свобода» Олег Винокуров. Олег, с удовольствием предоставляю вам слово. Добрый день.
Добрый день, спасибо. Конечно, в основном будем говорить об Олимпиаде, хотя и много других было событий, но, естественно, с игр в Турине. Начнем. Вообще день был очень насыщенный. 7 комплектов наград вчера были разыграны. Началось все с лыжного спринта, свободным стилем. Здесь у женщин победила канадка Чандра Кроуфорд. Вообще первый раз в жизни что-то выигравшая. Серебряную медаль завоевала немка Клаудия Кюнцель, а бронзовую россиянка Алена Сичко. У мужчин чемпионом стал швед Бьорн Линд. Его соотечественник Тобиас Фредриксон закончил гонку третьим. Серебряную медаль завоевал француз Родди Дарагон. Далее. Третий комплект был разыгран в параллельном гигантском слаломе у сноубордистов. Здесь в финале встретились два брата Филипп и Симон Шохи из Швейцарии. Младший из них Филипп стал чемпионом. Бронзовую медаль завоевал австриец Зигфрид Грабнер. Затем горнолыжницы состязались в специальном слаломе. Лучший результат тут показала шведка Аня Персон. Вслед за ней на пьедестале почета разместились две австрийки. Николь Хосп завоевала серебряную медаль, Марлис Шильд – бронзовую. Конькобежки состязались на дистанции 1500 метров. И здесь первые два места заняли канадки. Синди Классен первая, Кристина Груз второе. Третье место и, соответственно, бронзовая медаль достались голландке Ирен Вуст. Предпоследний комплект наград был разыгран во фристайле. Там женщины соревновались в акробатике. Здесь чемпионкой стала Эвелин Лё из Швейцарии. Серебряным призером китаянка Ли Нина, а бронзовым чемпионка Солт-Лейк-Сити Алиса Кэмплин из Австралии. Ну и, наконец, в шорт-треке прошла женская эстафетная гонка на 3000 метров. Победила здесь сборная Южной Кореи. Вторыми финишировали канадки, третьими китаянки, однако они потом были дисквалифицированы, так что бронзовые медали завоевали итальянки. Ну, это то, что касается медалей. А попутно еще определился состав полуфиналов мужского хоккейного турнира. В четвертьфиналах сборная России выиграла у команды Канады 2-0. Чехия у Словакии 3-1, Швеция у Швейцарии 6-2 и Финляндия у США 4-3. Таким образом, в полуфиналах будут играть Россия с Финляндией и Швеция с Чехией. А вчерашний матч сборных России и Канады мы попросили прокомментировать знаменитого тренера, старейшего тренера, заслуженного тренера Анатолия Кострюкова.
Это просто великолепно, осталось такое хорошее впечатление. Ведь вот на протяжении, если взять первую игру, тогда, когда неудачно наша команда сыграла со Словакией, но это можно понять. Почему? Потому что команда приехала и, по существу, начала свое выступление с листа. Но, подходя к каждой игре, команда меняла свой почерк. И вот то, что на вчерашний день продемонстрировала она, ну, это просто великолепный хоккейный матч. Ведь мы знаем хорошо то, что команда сильная. Противник наш, очень даже сильный. И оставило что впечатление, что весь матч проходил довольно корректно, я бы сказал, что обычно, так сказать, в таких играх, когда выходят уже в четвертьфинал, тут идут, так сказать, на все. Но здесь одна и другая команда продемонстрировали, если и была, конечно, силовая борьба, и жесткая такая силовая борьба, но она в пределах правил, так сказать, в определенных рамках. И то, что одна и другая команда выдерживала, и не было, я бы не сказал, как обычно бывает, это иногда и драки, здесь же не было ничего. Здесь чистая, так сказать, спортивная, хорошая борьба. Осталось впечатление большое, ну, конечно, и о нашем вратаре Набокове. Да и тот вратарь, соперник, сыграли они просто великолепно. Просто великолепно. Набоков ведь несколько раз он выручил команду. И если говорить и наш соперник, мне бы хотелось отметить и следующее. Вот эти наши ребята, молодые, такие как Овечкин, Ковальчук, он еще тоже, в общем-то, так сказать, уже и отбился в НХЛ, но еще возраст у него не ахти. Малкин, ведь они продемонстрировали такой технический прием, как обводка соперника. Ведь вот в этом заключается, если идет атака, если соперники идут в борьбу, и если он умеет пользоваться приемом обводки, это просто великолепно, потому что противник сразу остается уже сзади, и перед ним простор. Противнику надо атаковать, его создается, значит, на этом участке численный перевес. Это много значит. Вот эти вот хоккеисты оставили просто великолепное впечатление. Ведь взять Малкин, это совсем молодой еще, так сказать, юный хоккеист. Но как он вчерашний день играл? Настолько красиво, настолько корректно, настолько высокое мастерство продемонстрировал он. Но и, безусловно, и Сушинский, этот, конечно, уже опытный хоккеист, опытный, умеющий все делать. Взять до того же Дацук, который умеет организовать контратаку, умеет в заключительной части хорошо вывести на ударную позицию. Ну и оборона, конечно, сыграла великолепно. Поэтому впечатление осталось очень и очень хорошее. Вообще прекрасная была игра.
Вот так матч «Россия-Канада» оценил заслуженный, опытнейший тренер Анатолий Кострюков, которого, к слову, мы пользуемся случаем и поздравляем с праздником, поскольку Анатолий Михайлович – участник обороны Москвы. Итак, Россия-Финляндия, Швеция-Чехия. Вот такие полуфиналы будут сыграны завтра на Олимпийском турнире. А в мужском турнире по кёрлингу уже определились финалисты. Это сборная Финляндии и Канады. Вчера в полуфиналах финны выиграли у британцев 4-3, а канадцы у американцев 11-5. Таким образом, после 12 дней олимпийских состязаний 65 комплектов из 84 разыграны. Официальным командам в зачете продолжает лидировать сборная Германии. У нее 9 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых медалей. У Австрии 8 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых. Олимпийцы США и России завоевали по 7 высших наград. При этом у американцев 7 серебряных и 4 бронзовые, а у россиян 3 серебряные и 6 бронзовых. Ну, мы теперь и о других видах спорта должны поговорить, поскольку Олимпиадой спортивная жизнь не ограничивается. Естественно, любители футбола интересуются тем, как развиваются события в Лиге чемпионов. Вчера были сыграны первые матчи 1/8 финала в 4 парах. Челси у себя на поле в Лондоне уступил Барселоне 1-2. Два матча завершились очень боевыми ничьями 2-2. Так в Шотландии сыграли Глазго Рейнджерс и испанский Вильяреал. А в Голландии Аякс амстердамский и миланский Интер. И еще один матч тоже был богат на голы. Вердер у себя на поле в Бремене выиграл у туринского Ювентуса 3-2. В этих парах ответные матчи состоятся 7 марта. Ну, конечно, любители футбола обратили внимание, что в отличие от матчей вторника, где всего-то в 4 встречах было забито 5 голов, нынешние вот оказались очень и очень результативными. Еще о теннисе скажем. Женский турнир в Дубае сейчас проходит, там много играют россиянок. Ну и, конечно, особое внимание привлекает выступление швейцарки Мартины Хингис, бывшей в прошлом первой ракеткой мира. Вот она во втором круге выиграла у россиянки Анастасии Мыскиной по сейной под шестым номером 6-4, 6-3. Просто разгром учинила Елене Лиховцевой вторая ракетка этого турнира, американка Линдси Дэвенпорт, 6-0, 6-0. Очень редко такой счет можно встретить. Ну, тут россиянок много, как я уже сказал. Вот Мария Кириленко выиграла у Люси Сафаровой из Чехии 6-4, 6-3. Что еще было? Еще Мария Шарапова, третья ракетка турнира, выиграла у Веры Душевиной, своей соотечественницы, 6-1, 6-0. И Светлана Кузнецова тоже вышла в третий раунд, победив словачку Даниэлу Гантухову, 3-6, 6-1, 7-5. Вот таковы результаты в Дубае. Ну а сейчас опять будем следить, естественно, за Олимпиадой. Сегодня розыгрыш 5 комплектов наград в биатлоне, сноуборде, фигурном катании, кёрлинге и фристайле.
Спасибо, Олег. Олег Винокуров, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева, редактор Виктор Нехезин и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте программу «С христианской точки зрения». Она посвящена пошлости и ее преодолению. В гостях у Якова Кротова православный литератор Андрей Суздальский и психолог Евгений Пискарев. Слушайте «Радио Свобода».
Нельзя одновременно принадлежать к лагерю террористов и к кругу политиков.
Украина не собирается идти на уступки Туркмении, которые граничат с унижением страны.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Объем ежедневных перевозок фирмы составлял 600 миллионов евро, и банкротство ее не имеет аналогов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве МНЛКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.